Зор Лям, глава Вайра, 32 пункт. Статья «Когда заболел Раби Элиезер». 32 пункт. Когда болел великий Раби Элиезер, и собирался умереть, и это был день кануна субботы, посадил он по правую руку от себя Уркануса, сына своего, и начал раскрывать ему знания глубокие и скрытые. И Уркануса вначале не мог принять от него учение полностью, поскольку думал, что эти знания ему не по силам. А когда увидел, что учение отца по силам ему, получил от него 189 высших тайн. Тридцать третий пункт. Когда он дошел до тайны мраморных камней, перемешивающихся с высшими водами, заплакал Раби Элиезер и прервал свою речь. Сказал: «Встань и отправляйся туда, сын мой». Спросил тот у него: «Зачем?» Ответил ему: «Я вижу, что должен спешить уйти из мира». И еще сказал: «Иди и скажи матери своей, чтобы переложили мой тфилин на высокое место», то есть намекнул ей о своей кончине. «А когда я отойду от этого мира и буду приходить сюда, чтобы повидать их», то есть членов семьи, «то они не будут плакать, ведь со мной они высшие родственники, а не нижние, и человеческому разуму не постичь этого». 34 пункт. Еще сидели они, когда вошли мудрецы поколения навестить его, и проклял он их за то, что не пришли к нему, чтобы прислуживать ему.
Ну, нам нужно, конечно, понять, что речь идет не просто о людях, как обычно мы говорим все. Вся речь идет о свойствах, силах или о самом человеке, о душах, о душе его. Но, конечно же, не попросту, когда нам может кажется, что просто какой-то мудрец собирается умереть, и с ним происходят какие-то там дела, когда его сын тоже, который тоже каббалист, и его жена тоже не жена. Понятно нам, что имеется в виду Малхут относительно человека, относительно девяти первых, и сын — это его следующая ступень, и входит в величайшее поколение его товарищи. Все это мы должны перевести из этой картины, которую нам представляет Зор, на языке ветвей, на уровень корней. То есть вся речь ведется о единой душе, одной душе. Весь мир, весь человек — это маленький мир.
34 пункт. Еще сидели они, когда вошли мудрецы поколения навестить его, и проклял он их за то, что не пришли к нему, чтобы прислуживать ему.
То есть то же желание получать, которое сейчас начинает исправляться, находится пока еще в своих испорченностях различных, и поэтому относительно верных своих свойств, которые раскрываются ему как обратные, между ними, да, и существует некое столкновение.
Ведь сказано: важнее служение Торе, чем изучение ее. Тем временем вошел Раби Акива, спросил у него: «Акива, Акива, почему не пришел ты прислуживать мне?» Ответил ему: «Раби, не было у меня свободного времени». Рассердился он, сказав: «Удивляюсь я тебе, помрешь ли ты собственной смертью?» И проклял его тем, что смерть его будет тяжелее всех остальных. То есть проклял и всех остальных мудрецов, не пришедших прислуживать ему, что не умрут они собственной смертью. И сказал, что смерть Раби Акивы будет самой тяжелой.
Но вы видите, насколько это странная на слух история, и насколько внутри человека, если мы правильно выстроим, скомпонуем все эти понятия, это станет ему понятным.
35-й пункт. Заплакал Раби Акива и сказал ему: «Раби, научи меня Торе». Открыл уста свои Раби Элиэзер о действии системы мироздания, Маасе Меркава, появился огонь и окружил их обоих. Сказали мудрецы: «Из этого следует, что недостойны мы и не заслужили мы услышать сейчас речи учения его». Вышли к наружнему входу и сели там. Как бы там ни было, а огонь ушел.
Вновь представляйте себе внутри свойства человека, которые все называются различными именами, как огонь, мудрецы, там, женитьба, сыновья, товарищи, и поднимают некоторых из них на уровень внутренних тайн Торы и на тех, которые находятся снаружи, и так далее.
36-й пункт. «И обучал его тайному понятию «большое белоснежное пятно», 300 установленным законам, и обучил его 216 смыслам отрывков, содержащихся в песне песней. Из глаз Раби Акива струилась вода, и огонь возвратился, окружив их, как и в начале. И когда они дошли до отрывка: «Подкрепите меня пастилою, освежите меня яблоками, ибо я больна любовью», не смог больше выдержать Раби Акива и вознес голос свой в плаче и ревел, как бык, и не способен был говорить от сильного страха шхины, находившейся там. 37-й пункт. «И он обучил его всей глубине и высшим тайнам, содержащимся в песне песней, и взял с него клятву, что он не воспользуется ни одним отрывком, находящимся в ней, чтобы не разрушил Творец мир из-за этого, потому что не желает он, чтобы пользовались ею творение из-за великой святости, содержащейся в ней». А затем вышел Раби Акива и ревел, и глаза его источали воду, и сказал: «Ой, Раби, ой, Раби, как же мир останется сиротой без тебя?» Вошли к нему остальные мудрецы и расспрашивали его, а он отвечал словами Торы.
Мы можем продолжать так читать еще часы, но находимся ли мы в верном намерении? Это вопрос. Сам текст очень и очень может показаться и закрытым, и с другой стороны простым. Мы говорим о внутренних свойствах Моше, Раби Акива, Авраам, Исав, добрые силы, злые силы, все находится внутри человека, вся речь идет об одном из этапов, который таким образом желает комментировать нам Зоар. Я не понимаю, что написано. Я также не хочу знать, что написано. Это те вещи, которые я хочу прочувствовать. Я хочу достичь того, что я буду этим жить. Не разумом понять, а во внутренних своих свойствах, чтобы они изменились, чтобы я начал ощущать то, что ощущает Раби Акива, или Раби Элазар, или же его сын, и так далее. Да.
Спрашивает Джон из Детройта об этом. Какова польза от ваших объяснений после каждого отрывка?
Немного находиться в контакте. Это значит, что желать познать то, что то, о чем написано, прочувствовать. У тебя нет на самом деле никакого контакта, ты находишься в некоем прослушивании, какие-то шумовые волны к тебе поступают. Но это нехорошо. Ты должен все-таки быть как ребенок, который желает вырасти. Он не знает почему, но он спрашивает, как написано в пасхальном сказании. Тот, кто не знает, как спросить, ему только и раскрой. Но мы должны направлять себя, что нам нужно от того, чтобы нам это было раскрыто. А в разуме, да, я могу тебе сделать эту таблицу, где тут Ганеден, Гейном, Раби Акива, все мудрецы, все расставить по местам, где находится байт, что значит входит в байт, выходит из дома. Ты будешь знать на определенной схеме, там чертеже, ты будешь видеть четкие соотношение между ними. Ну и что? Ты будешь знать, что это на миллиметр выше или 2 миллиметра ниже на этом чертеже. Как ты будешь знать на самом деле, что происходит? Поэтому мы желаем этим жить, мы желаем в этом находиться, чтобы все эти свойства, и все ведь это находится внутри человека. Речь идет обо всем, что находится внутри меня, но скрыто от меня. Они рассказывают мне о том, что это происходит внутри меня, я желаю почувствовать, что происходит. Все эти вещи в каждом из нас сейчас, потому что времени в духовном не существует, сейчас они существуют. Я желаю раскрыть всю эту форму. Не то, что это произойдет потом я постигну. Может быть, пока еще не я, может быть, кто-то другой вообще. А именно каждое мгновение. В нем находятся все эти кадры кинопленки, все эти 125 ступеней. Я хочу сейчас, вот сейчас раскрыть эту ступень, о которой я читаю. Это мне положено, это мое. Я хочу измениться, я хочу, то есть таким образом, чтобы я переживал сейчас это состояние. Это значит познать изучаемое, как он пишет нам в 125-м пункте предисловия Талмуда Сефирот, из большого желания познать то, о чем изучается, притягивает на себя высшие света, познать, он объясняет это в другом месте, и познал Адам Еву, то есть соединиться, он буквально должен был с ней, он должен жить в этом. Не нужно, кроме этого, ничего. Все остальное во мне зло, ну ладно, я не понимаю, не знаю, да, верно. И пускай так. Мне нужно только именно это раскрыть. Именно в чувствах своих, а не в понимании ума. Жить этим.
Много вопросов об учебе. Томер из Бет-Кабалалям в Иерусалиме спрашивает, во время чтения Зора достаточно просить, чтобы свет соединил нас, хотя я не понимаю текста?
А его и не надо понимать. Мы не можем понять этот текст, иначе мы станем как те, о которых пишет Бальсулам, иерусалимские мудрецы в кавычках. Текст должен подвести меня к тому, чтобы войти внутрь его. Войти в него внутрь, как в такую волшебную книгу. Вот так вот, проникнуть в это состояние. И все? Да. Дай ему микрофон.
Раби Акива здесь плачет. Я хочу спросить, что такое плач в духовном, например?
Нет, нет, ребята, давайте не будем рассеиваться в этих вопросах. Бехи, то есть плач — это малое состояние, катнуться. Давид, давай только по делу.
Хорошо. Мой вопрос, он упоминает его здесь. Вопрос, как я должен относиться к тексту? Есть высшие тайны в песне песней.
Ко всем текстам и к текстам Торы ты должен относиться очень просто. Если ты хочешь войти в них, проникнуть в них, почувствовать их, находиться в них, как нечто, находящееся там, за счет этого желания ты вызываешь на себя свет, который тебя туда подтягивает. Тут нету места уму вообще, совершенно.
А что значит, что он рассказал Раби Акива остальным?
Я не знаю. Ты меня спрашиваешь, а я не знаю. Ты спроси их, войди внутрь и раскрой, узнай все, что там происходит. Вы просто не слышите, что я вам говорю. А песнь песней вообще еще выше и еще более сложная, чем то, что здесь описывается. Дальше.
38 пункт. Опечалился Раби Элиэзер, поднял свои руки, приложил их к сердцу, открыл и сказал: «Горе миру! Высший мир снова забрал и упрятал все света и все свечение у нижнего мира, как это было прежде прихода его в мир. Горе вам, две руки! Горе вам, два учения! Отойдете вы в этот день от мира, исчезнув в забытии». И Зор завершает свое повествование, говоря, что Раби Ицхак во все дни Раби Элиэзера учение было светом в устах его, как в тот день, когда оно было даровано на горе Синай. 39 пункт. Сказал Раби Элиэзер: «Тору изучал я, и мудрость постиг, и служение ученикам мудрецов исполнял я так, что если даже все жители мира станут переписчиками, не смогут записать их. И не испытывали ученики мои недостатка в мудрости моей, в мудрости учения моего, но это лишь соринка в глазу, как размер капли, выделяемой глазом в противодействии мельчайшей соринке, попавшей в него. И сам я не испытывал недостатка в мудрости учения учителей моих, но разве можно выпить море?» И подытоживает Зор, и сказал это не для чего иного, как укрепить благоприятное отношение к учителям своим больше, чем к себе. Словом, сказал о том, что взял у учителей своих не более, чем отпивший от моря, и эта мера большая, чем мельчайшая соринка, упомянутая в отношении его учеников, именно для того, чтобы укрепить благоприятное отношение к учителям своим больше, чем к себе. 40 пункт. «И спросили у него о законе сандалии левератного брака, принимает ли мужчина нечистоту, пока не изошла душа его, и скажет: чист. И не было там Раби Акивы во время кончины его. На исходе субботы обнаружил его Раби Акива мертвым. Разорвал он одежды свои и разодрал плоть свою, и кровь шла, стекая по его бороде, и он кричал и плакал. Вышел наружу и сказал: небеса, небеса, передайте солнцу и луне, что свет, который светил сильнее, чем они, померк». 41 пункт. «В час, когда душа праведника хочет выйти из тела, она радуется, поскольку праведник уверен, что вместе со смертью своей он получит награду свою. Как сказано: и увидел, и побежал встретить их. Навстречу трем ангелам, которые появились вместе со Шхиной, взять душу его, чтобы с радостью устроить прием этим ангелам. В каком месте он устраивает им прием? При входе в шатер, как сказано: и поклонился он до земли, Шхине». То есть душа поклонилась Шхине, явившейся ей.
Видите, иногда Зоар толкует некоторые вещи, иногда нет, да иногда даже Бальсулам, где тут пропали три линии, где Хабад Хагатнеи, всякие Парцуфим, после какого-то слова ввести словечко там Альхут, Есот, Бина, как обычно он делает, дать нам какую-то веревочку. Нет. И бывают такие отрывки, когда и обладатели Зоара написали это очень так, знаете, не знаю, как даже сказать. Они предпочли это покрыть. И Бааль Сулам тоже решил не касаться тут практически ничего. И это хорошо. Постараться не то чтобы толковать это и представлять себе всякие вещи. Тут еще есть предел этому. Но в той мере, в которой мы действительно устремляемся к чему-то скрытому от нас и желаем быть в этом, в этих свойствах, в этих внутренних действиях, в том, чтобы уподобиться тем самым Творцу. Насколько бы это ни казалось странным и непонятным, так это работает. Дальше.
Статья «И вот три человека».
Но на самом деле нет таких кусков много. В основном он комментирует все отрывки и обращается к нам на языке морали. А здесь это очень такой интересный отрывок.
45-й пункт. Управление и желание царя, шхины, проявляется в трех цветах. Белый, красный, зеленый. И это три цвета, имеющиеся в глазе. Первый цвет показывает видимую глазу издали. И глаз не может быть явно уверен в том, что видит, поскольку это издали, пока глаз не обретает ограниченное зрение вследствие своего сужения. И поэтому написано: «Издалека Господь являлся мне», что является свечением средней линии с помощью экрана Дехирик, и нет другого раскрытия светов, кроме Него.
Расстояние имеется в виду уже свет Хохма, свет Хасадим, он распространяется не вдаль, а в ширину, а свет Хохма, он на расстоянии распространяется. Поэтому это в Масахе Хирик, он в средней линии находится.
46-й пункт. Второй цвет — видение глаза в непроницаемости его, потому что этот цвет неразличим глазом иначе, как с помощью некоторого прикрывания, которое он получает, и это не является явным видением, поскольку способ видения его заключается в том, что перекрывает глаз, а затем приоткрывает немного, и тогда получает этот образ. И этот образ требует разгадки для того, чтобы быть уверенным в том, что принимаемо глазом, поскольку это не ясно. И поэтому сказано: «Что видишь ты?» И это свечение левой линии из точки Шурук, когда света находятся в скрытии из-за отсутствия Хасадим. 47-й пункт. Третий цвет — сияющее видение, невидимое ему вообще, кроме как во время перевоплощения глаза. Ибо когда глаз закрывается в непроницаемости и получает перевоплощение, открывается в этом перевоплощении образ, который светит. И это свечение правой линии из точки Холом. Но невозможно глазу быть уверенным в этом третьем цвете, иначе как с помощью видения сияющего свечения вследствие непроницаемости, приобретаемой глазом, и это второй цвет, с включением первого цвета. 48 пункт. Поэтому сказано, была на мне рука Господня, и рука Господня на мне крепка, поскольку видение посредством прикрывания глаза, и это мужество Гвура и сила, и истинными пророками постигаются первых два цвета. И только Моше, высший поводырь, который удостоился созерцать третий цвет, светящее зеркало. Сказано, «И явил себя Аврааму, Ицхаку и Иакову, как Бог всемогущий, но имени своего Авая не дал я им познать». Но везде сказано про Авраама, «И явился к нему Господь Авая». Значит, открылся в имени Авая также и про отцам. И необходимо объяснить отличие между видением пророчества про отцами и видением пророчества Моше. Ибо хотя и сказано, «И явился к нему Господь Авая», но это шхина — зеркало, которое не светит. Мохин нисходят в трех линиях, исходящих из трех точек — Холам, Шурук, Хирик. Холам — покрытые хасадим, Ми — от имени Элоким, Шурук — Эли — имени Элоким. Закрытый свет, будучи светом хохма, в отсутствии хасадим. Пока не приходит хирик, ступень ваг, согласующая между ними, в силу которой включаются две линии друг в друга. И холам — это Аба ва-Има, а шурук — Ишсут, хирик — Зерампин. Шхина, являющаяся желанием царя, раскрывается пророком в трех цветах, которые называются три цвета глаза. И оно, желание, начинается снизу вверх, со средней линии, точки хирик. Первый цвет показывает видимое глазу издали, когда глаз не может быть уверен в том, что видит, потому что это далеко. Ибо этот цвет средней линии, ступень хасадим, выходящая на экран Зейрампина первой стадии, и это ступень ваг, хасадим без хохма. А зрение означает хохма. И глаз не может видеть отчетливо из-за того, что этот цвет далек от хохма. И именно хохма является зрением. До тех пор, пока этот цвет глаза не включается в левую линию свечения точки шурук, и там глаз обретает ограниченное зрение в силу своего сужения, поскольку левая линия сужена относительно хасадим и не может светить ее хохма без хасадим. Поэтому, в силу этих хасадим, когда эта непроницаемость левой линии получает от средней линии, чтобы освободиться от своей закрытости, в этой мере свет светит хохма в ее средней линии, и входит в нее хохма, несмотря на то, что свойство ее ваг, и далека она от хохмы. Таким образом, этот цвет средней линии, когда приобретается ограниченное зрение благодаря сужению и закрытости ее, и то, что говорит ограниченное зрение, указывает на то, что гар хохма не светят в ней, а только вак де хохма. И вак относительно гар определяется как ограниченное зрение. И это то, что означает «издалека Господь являлся мне». Сказано о средней линии, которая далека от хухмы, поскольку является вак. Но вследствие включения ее в левую линию сказано «издалека Господь являлся мне», поскольку зрение обретается именно в средней линии. И она далеко, и если бы не средняя линия, не раскрылось бы зрение вообще. И это то, о чем сказано. Второй цвет зрения — свет хохма в этом цвете, в его непроницаемости, потому что это левая линия и свечение шрук, которое сама по себе закрыта и не светит из-за отсутствия хасадим. И поэтому цвет хохма в ней невидим. И цвет хохма неразличим глазу, иначе как с помощью некоторого прикрывания, получаемого от первого цвета, то есть средней линии, и не светит явно. Иначе говоря, из-за отсутствия в нем хасадим не может светить, иначе как включением средней линии, являющийся ваак, чтобы получить от нее хасадим. Таким образом, безусловно, не может светить иначе, как посредством легкого прикрывания от первого цвета. И поэтому не светит явно, то есть в гарде хохма, а только в вакде хохма, который не выявлен достаточно по сравнению с гарде хохма. И посредством свечения этого цвета, что является свечением шурук и левой линии, осуществляется прикрывание глаза. Сначала притягивается в него свечение хохма без хасадим, и глаз перекрывается от него, и она, хохма, не светит вовсе. А затем, благодаря включению первого цвета, тот приоткрывает его, свечение хухма, до слабого свечения, то есть, чтобы светило в вакде хухма, а не в гар. И тогда обретает глаз меру зрения в вакде хухма. А второй цвет является свойством сон, и он нуждается в разгадке, потому что сам он по себе непонятен из-за отсутствия хасадим. Поэтому свечение его называется «свет Ахураим», и это свечение снов, о которых рассказывается в Писании. И он ждет своей разгадки, свечения света Хасадим, и тогда с помощью облачения в Хасадим притягивается свет этого сна, чтобы воплотиться наяву. И с помощью разгадки, означающей облачение в свет хасадим от первого цвета, воплощается свечение хохма, которое получил глаз, видя свечение шурук и левой линии. И если не может получить свет хасадим от первого цвета, не воплощается свет этого сна вообще, и неведом, его словно не было вовсе. Именно поэтому называется свечение второго цвета именем сон, так как он вообще не воплощается без разгадки, поскольку он непостижим, прежде чем есть разгадка.
Мы это изучали, те, кто проходили введение в науку Каббала, и в особенности Талмуде Сесферот, в трех, изучение трех линий, выход Катнут Мира Никудим, Гадлут Мира Никудим, там, по сути, все это находится в Холом Шурум Хирик. Как мы достигаем исправления нашего желания получать, которое мы должны разъяснить в нем. Те части, которые не способны мы с ними работать, их нужно отрезать. И те части, с которыми мы способны работать, работать с ними в малом состоянии, катнут, вак, и потом гадлуте, и гадлут, который тоже начинается снизу вверх, только в свете хасадим. Постепенно даже те, которые не учились, из прослушивания этих вещей, он включается в это, и эти вещи становятся более привычными ему, он как бы становится более знаком с ними, начинает их слышать. И так же, как ребенок, который, ну, откуда он знает язык, на котором говорят, он слушает, и еще слушает, пока вдруг не начинает этим пользоваться. Это входит внутрь и происходит, превращается для него в знакомую систему. И, казалось бы, чего вдруг? В нашем мире это вроде как обычные вещи, но у них нет решения. Мы не знаем точно, почему и как это происходит. То же самое здесь. Те же самые законы. Мы прослушиваем, прослушиваем все больше. Ходом Шурухири, три цвета, три оттенка. Свет Хасадим в свечении Хохмах, Вак, Гар. Все это мы еще раз слушаем, пока это не начинает все больше проясняться. Проясняться через органы восприятия, через чувства, не через разум. Это то, что хорошо, потому что свет вместе с этим прослушиванием, вместе с этим воздействует свет. Тогда он раскрывает во мне келим, желания, свойства, которые уже устроены таким образом, когда за счет всего того, что я буду прослушивать об этих трех линиях и так далее, во мне начинает весь этот материал правильно выстраиваться относительно всех этих понятий. Изнутри начинаю чувствовать, что действительно так, и не может быть иначе. Поэтому это называется языком матери. Родным языком. Когда мы воспринимаем это изнутри, как от матери, как родной язык мы получаем. Поэтому то, что мы не знаем и не понимаем, это ни о чем не значит, не говорит. Это свет, главное, воздействует и делает наши келим более чувственными, более готовыми к восприятию. И потом, когда у нас будут такие различные воодушевления в наших этих сенсорах, тогда мы начнем работать больше с разумом. Это сюда, это сюда. Но главное, чтобы у меня были эти внутренние понятия, чтобы я мог их начать чувствовать, чтобы я мог потом уже начать работать со всем этим. В то время как, если я буду начинать с разума, я для себя просто закупориваю весь путь. Весь патент, весь подход должен быть таким, что свет должен выстроить во мне верные формы. И тогда я смогу начать работать с разумом. И разум тоже, который проснется, он проснется в той мере и в той форме, и в том направлении, которое мне необходимо для того, чтобы слиться с Творцом в этих новых ощущениях. Это не будет из какого-то любопытства. Это уже будет иная система использования разума, поэтому это называется мохин. Гилуй хохма, раскрытие мудрости хохма, света хохма. Это совершенно другой подход во всем, в духовном. Поэтому вся проблема, она познать не меру, а именно код связи. Связи со светом и с духовной действительностью. Это самое основное. Все остальные вещи, там действует свет. Ну, да, еще дадим пару вопросов.
Есть немало вопросов о намерении. Когда вы говорите о намерении...
Но вы видите, чем больше мы будем учиться, я предупреждаю, тем меньше мы будем говорить о содержании книги, и больше будем говорить именно о намерении. и намереваться. Потому что намерение для нас определяет, в конце концов, результат учебы.
И спрашивает Цади из Тельмонда. Он говорит, когда вы говорите намерение, связано со светом, которым говорится в книге, с Бали Сулам, с Рабашем?
Намерение именно для того, чтобы связаться со светом, который находится внутри этих писаний. Это не писание, а на самом деле это система, к которой меня приближают.
Джон из Детройта спрашивает, мое намерение является то, о чем я думаю во время чтения?
Намерение — это значит, что я хочу в результате того, что я сейчас читаю. Вот и все. Попросту, как спрашивают, чему ты намеревался, что ты имеешь в виду?
Ахмед из Ромы спрашивает, есть ли различие между моим желанием к исправлению своему или к глобальному исправлению?
Не должно быть тут никакой разницы. Не должно быть никакой разницы.
Гость из Нью-Йорка спрашивает, из Брункса. Я начинаю различать слова, они мне ясны, но остаются закрытыми, как в начале. Что это мне дает?
А ничего не дает пока что. Но вследствие того, что это будет все более и более знакомым, как результат, ничего не происходит. Но это только признак того, что он продвигается. Но не то, что он должен сейчас входить сразу в эти слова и начать с ними какие-то толкования делать, и даже перевод там для себя. Это не важно все. Пускай даже не знает в точности, что это за слова. Это совершенно не мешает восприятию. Если он способен их слушать даже на другом языке, пускай слушает на другом языке. Настолько это. Но просто мы находимся в таком состоянии, что нам нужно все-таки какой-то контакт, чтобы это позволяло нам стремиться познать. То есть мера контакта определенной должна быть все-таки. По необходимости.
Мир из Петахтиквы спрашивает, души последнего поколения уже готовы к чтению Зора? Или чтение Зора — это просто приведение в действие вот тех структур, которые находятся в нем?
Я иду вслед каббалистам и не хочу тут чего-то от себя сказать. Если они нам говорят, что время настало, и вот оно, средство, то я иду вслед за ними. И из своего опыта я тоже вижу, что это верно. И то, что у меня есть, то я и говорю. Признаки, да, конечно, есть признаки.
Роман из арабской группы спрашивает, если человек спит во время урока, воздействует ли свет на него?
Если человек засыпает во время урока, свет, несомненно, продолжает действовать на ним. И возможно, что иногда даже не следует его будить. То есть нужно понять, что и такие состояния должны проходить, но пускай делает сам свой расчет, или же заранее, если он просит, если я буду засыпать, ребята, разбудите меня. Так или иначе, мы понимаем, что путь таков. И на пути есть подъемы, есть падения, человек более бодр, иногда он готов буквально плакать в воодушевлении, иногда он как бревно, ничего не чувствует. И у всех состояний есть свое место. Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что он по-настоящему засыпает, иногда, я не говорю об этом как постоянном состоянии, но если он иногда засыпает, нельзя сказать, что из-за этого он ничего не воспринимает. Это другой способ восприятия.
Вопрос из Соединенных Штатов от ученика, который изучает сам. Раскроет ли Зор ворота в новый мир? Я изучаю Соединенных Штатов через интернет. И если я приеду в мае на конгресс, найду ли я там ворота в новый мир?
Да, если он учится с нами все время и, может быть, и принимает участие в учебе в Лернинг-центре, где все-таки им дают необходимый пакет для начала каждому, как наши кампусы, я очень рекомендую. Тогда, конечно же, вдобавок он должен искать возможности таких вот конгрессов, которые находятся в его регионе, и приезжать туда. Я надеюсь, что мы встретимся все в мае, в особенности те люди, которые находятся далеко. Это очень важно. Я буквально предупреждаю всех, что все эти часы учебы должны реализоваться в своем практическом действии на Конгрессе в Америке.
Перейдем ко второй части урока из рукописи Бааля Сулама.